Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступает в виде оптимистичных прогнозов отдельных компаний, регионов и стран. То компания IKEA, то штат Калифорния, то Швеция, как вся страна, обещают перейти на возобновляемые источники энергии в 2020, 2030, 2040 году. Наступает ли новая энергетическая революция? Как когда-то уголь сменил дрова, нефть и газ сменили уголь. Сменит ли сейчас возобновляемые источники энергии, солнце, ветер и вода, нынешние ископаемые источники? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Еще не так давно переход на полностью возобновляемые источники энергии казался чем-то невозможным и фантастическим. Но уже сейчас остается все меньше и меньше экспертов и исследователей, которые бы сомневались, что капитальные затраты и стоимость производства электричества в возобновляемом секторе будут падать дальше, а сложность добычи ископаемого топлива, наоборот, возрастать, что повлечет за собой потерю нефтегазового сектора в качестве источников электроэнергии для стран-лидеров по экспорту нефти и газа. В России мало кто всерьез относился, да и относится к идее перехода на возобновляемые источники энергии. Куда больше российских экспертов интересуют события на рынке углеводородов, а именно, когда установится новая цена на нефть и газ, и как пережить сланцевую революцию, которая сможет наполнить мир американским газом. Переход к возобновляемым источникам энергии неизбежен, и сравниться по масштабу он сможет разве что с переходом от угля к нефти в начале 20 века. Как же случится закат нефтяной эры, и насколько готова Россия следовать общемировому тренду к переходу на зеленую энергию?
Обсудить эти проблемы у нас в студию сегодня пришли Владимир Клименко, климатолог, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики Московского энергетического института. И Игорь Башмаков, директор Центра энергоэффективности 21 век. Вы знаете, я сейчас хочу начать с такой скептической ноты. Вот я, готовясь к этому эфиру, почитал, в частности, немецкую прессу. Вот Шпигель бьет тревогу, что вот ожидалось Германия такой пионер, вот этого то, что называлось энергиевенде, энергетический поворот. И что все оптимистичные ожидания, они как-то пока не оправдываются в отношении Германии. И фермеры протестуют, что слишком много места занимают ветряки, солнечные батареи. И в сущности за последние 5 лет объем выбросов не сократился. Насколько этот скепсис оправдан?
В Германии, как и во многих европейских странах, доля выработки электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии, конечно же, растет. А понятно, что любая новая технология имеет плюсы и минусы, и особенно на первых порах скептики, и особенно те производства альтернатив, которые вытесняются, то есть люди, которые производят конкурирующие энергоресурсы, они больше внимания уделяют, конечно, недостаткам и проблемам. Что касается ветряков, солнечных панелей, особенно ветряков, известно вот эта пословица «not in my backyard». То есть, пускай где-нибудь, но только не в моем дворе. Да. Поэтому сегодня социологи, которые занимаются этой проблемой, очень внимательно ее исследуют, определяют оптимальное расстояние до мест проживания и находят такие решения географические, которые бы позволяли, не мешая людям заниматься их нормальной жизнедеятельностью, вырабатывать достаточное количество возобновляемых источников энергии. То есть, если первоначально социальные вот эти аспекты не особенно брались во внимание и из фокуса просто выпадали, то постепенно все больше и больше внимания этому уделяется, проводятся специальные опросы, обрабатываются данные и находятся вот такие решения, которые позволяли бы как можно меньше иметь негатив, ассоциированного с развитием возобновляемых источников энергии. Сейчас это действительно такой тренд, очень активно это направление исследования развивается, и политика в этом плане, она учитывает очень активно вот негативные моменты, которые можно ликвидировать, и тем самым ограничения на пути развития возобновляемых источников вот такого рода снять.
Ну, в целом, революция неизбежна, это неизбежно как гибель капитализма, то, что вот мы все эти схемы смотрим, как произошла смена дров на уголь, угля на нефть, точно так же в какой-то момент 21 века большая часть энергии, более 50% мирового энергобаланса будет из возобновляемых. Может быть, Владимир, включим дискуссию.
Я думаю, что революция уже началась, она развивается. Можно говорить о том, что она началась 10-15 лет назад. Совпало несколько важнейших событий. Ну, во-первых, сланцевая революция. выяснилось, что масштабы доступных ресурсов газа, они практически удвоились в результате осуществления сланцевой революции. То есть к тем 200 триллионам разведанных, извлекаемых, доказанных ресурсов газа добавилось еще примерно столько же, которые сейчас, в общем-то, интенсивно осваиваются уже тремя странами – Соединенными Штатами, Канадой и Китаем.
Это как-то влияет на перспективы возобновляемой энергетики, сланцевой революции? Она отодвигает просто дальше сроки перехода на
смотрите,
зеленую
значит,
энергию?
Коренное отличие сегодняшней ситуации заключается в том, что была эра дров, была эра угля, эра нефти, значит, сейчас наступила эпоха диверсификации. Значит, в настоящее время есть три источника органического топлива, которые дают примерно одинаковую долю мирового энергопотребления. Но при этом стремительно возрастает роль возобновляемых источников, возрастает с огромной скоростью 15-17% в год. Это равносильно удвоению производства энергии с помощью возобновляемых источников каждые 5-6 лет. В 2018 году возобновляемые источники, то есть солнце, ветер, геотермальные источники, биоисточники, выработали 2,5 триллиона киловатт-часов электроэнергии. Это почти столько же, сколько вырабатывают атомные станции мира. В этом году производство электроэнергии возобновляемые источники превысит производства энергии на атомных станциях. Если вот темпы, которые наблюдаются последние 20 лет, сохранятся хотя бы еще 10-15 лет, то сразу после 2030 года возобновляемые источники станут главным поставщиком электроэнергии в мире.
То есть где-то вот эта точка бифуркации 2030 год, когда они выйдут на первое место по производству?
Да, но поскольку они не могут полностью занять нишу, которую до сих пор занимали органические топлива, то в ближайшие, во всяком случае, десятилетия будет снижаться, и она уже снижается, и очень заметно, буквально с каждым годом, относительная роль угля в мировом энергобалансе, относительная роль нефти в меньшей степени, чем угля, но она тоже снижается, и будет значительно возрастать роль газа. Вообще в будущее, в энергетическое светлое будущее ведет на относительно непродолжительный в историческом масштабе период, в 2-3-4 десятилетия ведет газовый мост. А после 30-го года я сказал, что в производстве электроэнергии доминирующую роль должны занять возобновляющими источниками, а в общем мировом энергобалансе возобновляемые источники станут главными только к концу нынешнего столетия. А вот в этот переходный период, я повторяю, роль газа.
Газовый да, мост, да, в том числе и да, сланцевый, в том числе и сланцевый да, газ.
Есть очень разные мнения по этому поводу. И если прежде доминировала такая точка зрения, что 100% электроэнергии вырабатывать на возобновляемых источников невозможно по целому ряду причин, в том числе из-за того, что это переменные источники с неустойчивой выработкой, то сегодня есть уже несколько исследований, которые доказывают, что технически можно к 50-му году перейти на 100% выработку электрической энергии с помощью возобновляемых источников энергии. Это первый момент. Второй момент.
За счет новых технологий аккумулирования?
Здесь за счет того, что у вас будет происходить более грамотное управление источниками, развиваться будут сети, и из тех мест, где избыток выработки, будут передаваться в те места, где можно потреблять. Будут технологии аккумулирования развиваться, гидроаккумуляционные станции ГАЭС, будут батарейные системы. И очень перспективное направление, которое сейчас просто вот начинает фантастически быстро развиваться, это водород. То есть, если у вас какой-то возобновляемый источник энергии работает в режиме, когда в системе есть избыток мощности, и эта мощность в систему подаваться не нужна, система ее не требует, а вы на основе этой энергии можете вырабатывать на основе гидролиза в основном или какой-то другой технологии, сейчас альтернативные технологии тоже разрабатываются, они всегда существовали, в том числе и на основе трансформации метана в водород, производить водород. Если вы таким образом создаете буферное топливо, водород, потом вы можете использовать в очень многих применениях, не только в энергетике, но и в автомобильном транспорте, и главное, в промышленности. Вот прежде считалось, что очень трудно декарбонизировать именно промышленность, черную металлургию, цементную промышленность, производство пластиков, производство удобрений. Вот считалось, что там только одна технология спасет нас от глобального потепления, это захват и захоронение углерода, может быть, с его использованием. Сегодня уже существуют технологии, пока они в два раза дороже традиционных, но это пока. И мы знаем, как у нас происходит снижение затрат на примере возобновляемых источников энергии, насколько динамичный здесь прогресс. Когда у вас во многих случаях водород будет заменять углеродные источники, которые используются сегодня при производстве черных металлов, цемента, пластиков, удобрений и так далее.
То есть технологическую цепочку, в технологический процесс.
Да, то есть
процесс,
у вас будет возможность вырабатывать большие объемы водорода, и на него будет большой спрос. То есть у вас есть возможность вырабатывать продукт, на который будет генерироваться спрос тоже вот с этим самым переходом на низкоуглеродное развитие.
То есть, грубо говоря, водород – это новая нефть.
Водород – это новая нефть, газ и многое чего другое. То есть, вообще-то говоря, мы, возможно, переходим к энергетике, где во второй половине этого века будут доминировать, или, по крайней мере, очень большую роль играть возобновляемые источники электроэнергии и водород. Что касается ископаемых топлив, то здесь, конечно, вот те исследования, о которых я говорил, они доказывают техническую возможность. Понятно, что в жизни все будет происходить не так быстро. И к середине этого века вряд ли мы перейдем на 100% производство возобновляемых источников энергии. Но в большинстве прогнозов, в том числе в прогнозах, которые делает наша организация, доля возобновляемых источников энергии выработки электроэнергии будет где-то в диапазоне в середине века 50-86%. То есть это уже будет основной источник выработки электроэнергии. Сегодня это уже очень существенный источник, а это к середине века просто будет основной. А в паре с водородом здесь очень большие технические возможности появляются. Поэтому, если говорить об ископаемом топливе, то ситуация, скорее всего, будет выглядеть примерно так, как показывают наши прогнозы и прогнозы других организаций, которые занимаются прогнозированием таким долгосрочным. Где-то пик добычи угля мы пройдем до 30-го года. То есть, может быть, где-то в начале 20-х годов мы достигнем максимального объема потребления угля. Сейчас я скажу. И потом будет снижаться потребление угля. Пик нефти, скорее всего, будет пройден в районе 40-х годов. Это где-то 35-45 год, в зависимости от того, как будет развиваться мировая экономика и как быстро будет трансформироваться энергетика. Этот пик может быть чуть выше, чуть ниже. И здесь очень большую роль будет играть развитие электромобилей. Вот, например, если электромобили...
Вот это да. Сейчас, секундочку, я попрошу вот эту тему, может быть, придержать, да. Потому что это была отдельная тема большого разговора.
Я просто коротко сейчас затрону. Если они будут быстро развиваться, этот пик будет ниже. Если медленнее развиваться, этот пик будет несколько выше.
Да, мы точно
поговорим. Что касается газа, то здесь пик может быть в районе 50-го года. То есть газ...
Учитывая сланцевый газ.
Весь газ учитывая. Газ все-таки будет... Потребление газа будет расти, скорее всего, до середины века. Хотя есть прогнозы, которые предполагают, что после 40-го года динамично и спрос на газ будет снижаться. А вот за пределами середины века, скорее всего, согласно многим прогнозам, у нас спрос на газ будет снижаться.
Понятно.
То есть те основные источники дохода нашей экономики от экспорта, которые мы сегодня имеем, это источники на сравнительно краткосрочный период времени.
То есть где-то лет на 30, условно
лет
говоря.
Лет на 30, на 30-35, причем это источники, которые не будут расти. Они, скорее всего, будут давать примерно такого же уровня доход, который они давали нам последние годы. Это не будет растущий источник для нашей экономики. То есть для того, чтобы наша экономика росла,
к этой теме обязательно в конце вернемся. Здесь хотелось бы с точки зрения нашей предыдущей программы, в которую вы приходили, о климате, о глобальном потеплении. Вот эти все тренды, о которых мы сейчас говорим, декарбонизация, насколько она быстро сможет оказать влияние на глобальный климат? Или учитывая эту инерционность, о которой вы рассказывали, это так быстро не скажется? Инерционность климатической системы.
Ну, я и тогда сказал, и сейчас повторю то же самое. То, что произойдет с климатом в ближайшие 30 лет, предопределено прошлыми акциями, уже накопленной концентрации диоксида углерода в атмосфере и других парниковых газов. Ну, такие эксперименты проделывались в том числе и нами. Какие бы сценарии поступления парниковых газов в атмосферу, то есть какие бы сценарии развития энергетики в ближайшие 20 лет не рассматривались, масштаб повышения температуры один и тот же. Различие составляет 1-2 градуса. Я говорю о более-менее реальных сценариях, а, в общем, не тех фантастических, которые довольно часто гуляют по страницам не просто мировых СМИ, но, что особенно тревожно, и в научных изданиях. Хотел бы использовать возможность сегодня эфира и сказать, что вот 90% вот тех гипотетических катастроф, которые предсказываются, эти масштабы нужно снижать в 2 или, по крайней мере, в 3 раза.
Масштабы предсказаний этих?
Масштабы предсказаний повышения температуры и, соответственно, последствий.
Угу.
В действительности климат оказывается гораздо устойчивее, чем мы об этом думали 10, 20 и 30 лет назад. Я хочу сказать, что основным поставщиком всевозможных прогнозов, в том числе и тревожных, является известная организация, межправительственная группа экспертов по изменениям климата.
Которой я принадлежу.
Да.
Прошу честь, когда будете разговаривать.
Нет. Я прекрасно об этом знаю. И, к счастью, вы принадлежите не к той группе, о работе которой я должен сейчас сказать. Я хочу сказать, что вот эта группа экспертов в течение всех 30 лет своего существования снабжает мировую общественность ложными прогнозами о масштабах будущего потепления. Я говорю это с полной ответственностью, потому что как работает эта группа? Каждые 5-10 лет она обновляет свои представления о будущем и снабжает заинтересованную общественность, в общем, спектром всевозможных сценариев. Сейчас работают 4 сценария. Так вот, они заработали в 2010 году. Прошло 10 лет. Уже сейчас можно сказать, что даже в случае, я уж не говорю о самом высоком катастрофическом сценарии, но даже если говорить о самом мягком сценарии, Игорь Алексеевич, очевидно, знает, что такое RCP 2.6, то реальный климат теплеет медленнее, чем в самом мягком из сценариев IPCC. Можно много говорить о том, почему так происходит, почему в значительной степени игнорируются результаты наблюдений. Это известно специалистам, работающим в этой области, по этому поводу пишутся статьи, но их не пускают в самые главные издания научные.
Почему? Потому что есть некий глобальный запрос на алармизм в отношении потепления.
Да, он, по сути, он есть у человечества. Вообще, возьмите самые главные, в общем-то, цивилизационные тексты человечества. Известно, что единственное средство и самое надежное средство заставить человека двигаться в каком-то направлении – это страх, безусловно. Поэтому, в известной мере, вот этот, я бы сказал, вот этот, с моей точки зрения, избыточный алармизм, он оправдан. Потому что, если говорить о том, что все в порядке, климат стабилен и, в общем, меняться сильно не будет, я хочу сказать, что по нашим моделям глобальная, тотальная декарбонизация, она вообще не нужна. Можно до конца века, если вы хотите осуществить цели Парижского соглашения и удержать потепление в пределах 2 градусов, то тотальная декарбонизация не нужна, она избыточна.
Но в любом случае, то, что те прогнозы алармистские, которые были, они так или иначе повлияли на рост возобновляемых источников энергии,
на те правительственные
программы.
Я сразу хочу сказать, что это хорошо.
С научной точки зрения, вы правы, но с точки зрения практической, посмотрите, как крутятся ветряки.
Да, насчет правой я был работает. Сразу бы не утверждал.
Подождите, сейчас я предоставлю слово Игорю Алексеевичу, потому что я вижу, что ему не терпится возразить, но я хочу сказать, что вот то радужное будущее, которое 10 минут назад Игорь Алексеевич нарисовал, оно оно неосуществимо. Почему? Ну, хотя бы по одной причине. Вы знаете, что сейчас в мире около 2000 гигаватт угольных станций, около половины которых имеют возраст меньше 15 лет. Вы знаете, где они находятся?
В Китае, сказать,
в Китае и в Индии.
Китай сейчас они выводит угольные станции, у которых возраст только 20 лет. То есть это возраст, это еще не причина для того, чтобы сохранить.
Они должны проработать, и они проработают, ну, по крайней мере, 40-60
Китай
лет.
Китай уже выводит станции возрастом 20 лет.
Китай... У Китая есть программа наращивания мощности угольных станций до 1100 гигаватт, и эта цель еще не реализована.
Продолжаем нашу дискуссию о возобновляемых источниках энергии, о том, грядет ли или уже происходит ли новая энергетическая революция, когда ископаемые источники энергии сменятся возобновляемыми источниками энергии. Солнце, ветер, вода, геотермальные источники и так далее. Напомню, что у нас в студии Игорь Башмаков, директор Центра по энергоэффективности 21 век, и Владимир Клименко, климатолог, член-корреспондент Российской академии наук. О том, как будет развиваться солнечная энергетика, рассказывает Анастасия Бердникова, представитель Ассоциации солнечной энергетики России, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В России же поддержка возобновляемой энергетики стартовала только в 2013 году, когда была принята программа соответствующая, и начались конкурентные отборы мощности, то есть проводились аукционы на строительство солнечных мощностей. Особенностью этой программы стало то, что фокус был сделан на развитии именно технологических компетенций, то есть на строительство заводов, которые производят оборудование для уже возобновляемой энергетики. Такие заводы в России появились. Сейчас в России производится более 500 мегаватт солнечных модулей в год. При этом построено более 600 мегаватт солнечных электростанций за последние 5 лет. Они построены как в южных регионах, так и в Сибири, на Урале, там, где, в принципе, потенциал России по инсоляции очень высокий. И это не только юг, как принято считать почему-то, но в России до сих пор не принят закон, так называемый, о микрогенерации. Это закон, который позволяет потребителям самим становиться такими микропроизводителями, да, и использовать солнечную электроэнергию для продажи излишков, использовать собственные солнечные установки для продажи избытка электроэнергии соседям в сеть, другим потребителям. То есть в чем особенность солнечной энергетики? Да? Основной пик выработки приходится на дневные часы, когда светит солнце. В то же время пики потребления они не всегда совпадают именно с пиками генерации в солнечной энергетике. Если мы говорим об автономных системах, то там это все сглаживается использованием аккумуляторов, накопителей энергии. Но такие установки они немного дороже для обычных потребителей. Если мы говорим про сетевую станцию, то, как вот это было в Европе, да, сейчас российский домовладелец не имеет возможности продать излишки или просто непотребляемую в конкретный момент времени электроэнергию сетевой компании или с бытовой компании, или там напрямую даже соседям, несмотря на то, что он может этот излишек сгенерировать, и сеть его примет. Это солнечный чемодан. Эта конструкция была разработана специально для жителей Крайнего Севера, которые нуждаются в электроснабжении для своих жилищ и ранг, и которые уже перешли к использованию гаджетов, которым необходимо автономное освещение, как пастушьих домиков, так и каких-то личных подсобных хозяйств. Такая установка заряжается где-то за 1,5-2 часа на солнце и в течение 8 часов может обеспечивать автономное освещение или подзарядку небольших устройств, телефонов, планшетов. Кроме того, растет сегмент использования солнечной энергетики в бизнесе. Уже есть несколько заводов, которые поставили себе либо на неиспользуемой производственной площади, либо на крышу солнечные модули для того, чтобы снижать собственные расходы на электроэнергию. Для примера, сегодня средний завод в Московской области тратит за 1 кВт-час около 8 рублей. Солнечная энергетика позволяет не просто снизить расход за электроэнергию, она позволяет зафиксировать стоимость электроэнергии на весь срок работы оборудования, потому что, в отличие от обычной генерации, в солнечной энергетике не нужно сжигать топливо, не нужно его покупать, да, практически отсутствуют операционные расходы, которые в обычной генерации до 80% операционных расходов составляет расход на топливо. Вот, то есть бизнес и крупные, и средние сейчас понимают, что инвестируя в солнечную энергетику, собственное средство, компания может зафиксировать себе тариф на электроэнергию на ближайшие 25-30 лет, то есть на период работы этой солнечной электростанции.
Анастасия Берникова, представитель Ассоциации солнечной энергетики России, в сюжете Антона Сергеенко. Я вот что хочу спросить. Мы сейчас говорили уже, спор такой по поводу традиционных ископаемых источников, возобновляемых источников энергии. Как меняется себестоимость? Насколько быстро падает себестоимость альтернативной энергетики, в том числе солнечной? Вот доводилось считать, что это чуть не сравнивает чуть ли не с законом Мура в процессорной частоте, в стоимости вычислений компьютера. Это такой же технологический прогресс?
Ну, за последние 7 лет, если мы говорим про солнечную энергетику, то удельные капиталовложения и приведенные затраты, так называемые LCO, снизились за 10 лет примерно в 7 раз. То есть очень динамичное снижение. Ветровой энергетики снижение несколько медленнее, потому что оно более значительное было в предыдущий год. То есть здесь происходит очень динамичное снижение удельных расходов на выработку электроэнергии. В некоторых странах, где солнечная компонента очень существенная, сегодня уже проведены аукционы и выигранные производителями аукционы по стоимости 2 цента за киловатт-час, 2 с небольшим цента за киловатт-час. То есть сегодня все больше и больше мы приходим к ситуации, которая противоречит прежнему мнению, что возобновляемые источники энергии всегда дороже. Сегодня может оказаться правильным другое мнение, что те, кто воздерживался от развития возобновляемых источников энергии и широкомасштабного их применения, в будущем десятилетии будет и в последующие десятилетия будет платить значительно дороже за электрическую энергию по сравнению с теми, кто действительно существенно инвестировал в эти технологии. А если говорить об оценках на будущее десятилетие, то согласно многим оценкам, во многих странах, и в Китае, и в Индии, и в Европе, и в США, возобновляемые источники энергии выйдут на паритет с угольными станциями. И вот тот отказ от угольной генерации, который сегодня начался в основном по экологическим соображениям все-таки, уже будет ускорен по экономическим соображениям, причем очень значительные импульсы даст именно экономическое соревнование между генерацией на угле и генерацией на возобновляемых источниках энергии. Поэтому здесь тренды такие, что очень динамично снижаются удельные затраты. Если, например, говорить про систему аккумулирования, батарейная система, да, то стоимость за последние 7-10 лет снизилась примерно в 5 раз. Ожидается еще трехкратное снижение стоимости в ближайшие годы. То есть здесь
по батареям, да.
Очень поговорим. Все динамично
происходит. Вы разделяете, Владимир, вот этот вот, так сказать, технологический оптимизм по поводу того, что чисто экономически побьют
возобновляемые? Да, и уже, ну, понимаете, нужно понимать, что когда мы говорим о ценах угольной, газовой или возобновляемой генерации, речь идет о диапазонах. Эти диапазоны очень широки. Скажем так, если говорить о лучших местах расположения, о лучших технологиях, то уже сейчас возобновляемая энергетика и в первую очередь ветровая энергетика имеет показатели лучше мазутный, лучше угольный и на уровне газовый.
Это где? Где-нибудь в Северном море, в Дании, в Северной Германии? Вот где самые эффективные ветряки?
Дания, Португалия, Германия.
Ну, ветряные, где вот эти фермы огромные стоят в море, да?
Нет, вы знаете, офшорная генерация дороже в несколько раз, да,
на землю. На суше легче монтировать,
дешевле, да.
Но есть одно важное обстоятельство, на которое я хотел бы обратить ваше внимание. Знаете, всему на свете есть пределы. Есть пределы совершенствования возобновляемой энергетики. Ну, просто можно посмотреть обзоры. Есть, в общем, ну, главная организация в мире, которая по РЭНа, по возобновляемой энергетике, она публикует ежегодные обзоры. И, в общем, из них можно понять, что, в принципе, потенциал совершенствования ветровой энергетики почти исчерпан. И в ближайшие 10 лет возможно снижение себестоимости где-то на 5-10%. Потенциал солнечной энергетики не исчерпан. И вот это дальнейшее снижение может быть довольно значительным. Угу. Поэтому вот в ближайших десятилетиях прогнозируется гораздо более быстрое развитие именно солнечной энергетики, в то время как в современном мире более почти 60% генерации возобновляем, это ветровая энергетика.
Солнечная энергетика, она сильно климатозависима? Она сильно зависит от региона? Или вот как нам показывают, хоть в Чукотке, там у Иранги стоит солнечная батарея?
У нас солнце светит в Чукотке, кстати говоря, если вы знаете, полярный день.
Да.
Значит, мне много на этих территориях приходилось бывать, там есть полярная ночь, правда, но полярным днем солнце светит круглосуточно. Вы встаете в 2 часа ночи в гостинице, вам в окно бьет солнце. Поэтому там можно круглосуточно летом использовать эти источники энергии.
От широт зависит эффективность солнечной энергии?
Зависит от интенсивности солнечного излучения. То есть у нас сегодня есть солнечные электростанции в Якутии поставленные, и там достаточно хорошие коэффициенты выработки электроэнергии на единицу установленной мощности. У нас по территории России достаточно много мест, где солнечная энергетика имеет достаточно большой потенциал. И здесь очень интересно для, вот, например, северных территорий, вот если мы говорим о том, сколько стоит, да, то сегодня надо понимать, что дизельная генерация на изолированных энергосистемах, а у нас 70% территории страны не присоединено к системе централизованного энергоснабжения, это удаленные места, где живет не так много людей, но тем не менее там люди есть, и генерация дизельная обходится в диапазоне от 22 до 240 рублей за киловатт-час. Вот мы делали такую программу для 5 колымских поселков и для 1 якутского поселка. Там сегодня, даже в России, при том, что у нас еще мало накопленного опыта, не очень развиты технологии, сегодня там у нас генерация на возобновляемых источниках энергии дешевле дизельной генерации.
На солнце?
На солнце и на ветре. Например, для Якутии мы делали гибридную солнечно-дизельную установку, анализировали, а для колымских поселков ветродизельные установки. Дизель остается, потому что нужен резервный источник. Но потребление дизельного топлива существенно сокращается, потому что все время, когда вы можете получать энергию от ветра и от солнца, вы получаете эту энергию. Частично ее аккумулируете, и когда, только тогда, когда вам не хватает этой выработки, вы включаете дизель и компенсируете недостаток энергии, если он действительно происходит. И там это все существенно дешевле уже сегодня. При этом очень важно тоже понимать, когда мы говорим о развитии возобновляемых источников энергии, то мы должны понимать, что мы не должны их развивать при существующем низком уровне эффективности использования электроэнергии. Вот в тех поселках, о которых я говорил, теплозащита зданий настолько плохая, при этом мы могли бы существенно снизить потребление тепловой энергии и электрической энергии, а из-за того, что плохая теплозащита, 50% вот этой страшной дорогой электроэнергии используется на цели отопления. Но это просто вот безобразие. То есть, если там строить возобновляемые источники энергии, то сначала нужно повысить энергоэффективность,
да.
И уже на те новые нагрузки, которые будут существенно ниже, то ставить новые источники энергии.
И ну, вот, да, вот мы об этом не говорили, наверное, что вот это один из главных ресурсов изменения в мировом энергобалансе. Энергоэффективность
самый главный ресурс. Если мы говорим о том, что дает энергоэффективность, вот самый простой пример. С 1975 года, когда у нас произошел первый энергетический кризис, у нас энергоемкость мирового ВВП снизилась в 2 раза. Если бы она не снижалась, то мы сегодня потребляли бы в 2 раза больше первичной энергии. Не 14 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, а 28.
Это линейный процесс? Как она снижается, энергоемкость ВВП?
Она снижается почти линейно, но ускоряется в периоды, когда резко повышаются цены на энергоресурсы и немножко замедляется в периоды, когда эти цены снижаются или их рост замедляется. То есть это некоторые такие небольшие колебания вокруг более-менее такого гладкого понижательного тренда. Если говорить о том, что вообще вот в мире происходит, то главный энергетический ресурс – это повышение энергоэффективности. Ни нефть, ни газ, ни уголь, ни возобновляемые источники энергии с этим источником сравниться не могут, потому что за последний период 1975 года он дал такой же эффект, как все эти источники вместе взятые сегодня дают. То есть это самый главный ресурс, и в перспективе, конечно, очень большое внимание во всех странах, в том числе и в России, должно уделяться повышению энергоэффективности. Потенциал значительный. Вот в России, если бы мы сегодня взяли и все технологии энергопотребляющие, которыми мы располагаем, заменили за одну ночь на самые энергоэффективные имеющиеся в мире установки, мы бы снизили потребление энергии ровно в два раза. И тогда нам нужно было бы гораздо меньше электроэнергии, в том числе и на возобновляемых, и невозобновляемых источниках энергии, чтобы подкрывать вот тот с ней
опасность. То есть в России, грубо говоря, 50% электроэнергии уходит
энергии в целом
уходит в воздух.
Ну, не в воздух. Здесь надо понимать, что мы, к сожалению, за ночь на самом деле снизить это все не можем в два раза. Да? То есть этот процесс требует инвестиций и развертывания его во времени. Но потенциал вот такой есть.
Продолжаем наш разговор об энергетике 2.0, о революции в возобновляемых источниках энергии, которые должны нам заместить ископаемые источники энергии. Напомню, что в гостях у нас Игорь Башмаков, Владимир Клименко. И вот я, Владимир, хотел поговорить, в принципе, об организации новой энергетики. Что это будет? Больше, вот, как в предыдущем сюжете, на локальной генерации? То есть больше энергии будет производиться по месту ее потребления?
Да. Вы знаете, мы начали нашу беседу со слов «энергетическая революция», а она триединая, если угодно, на мой взгляд, во всяком случае. Итак, это газовая революция, она уже совершилась.
Газовый мост, который вы говорите, да, который нас переведет в светлое будущее.
Это революция в области возобновляемых источников, и это распределенная энергетика. То есть энергетика будущего в значительной степени будет определяться распределенными источниками. Ну, это уже сейчас реализовано, ну, в частности, в странах, не только в странах Европейского Союза. Это реализовано, допустим, в Южной Африке, где в бантустанах, в общем, рядом с каждым жильем стоит шест, на котором расположено несколько солнечных панелей. Это достаточно для того, чтобы удовлетворить минимальные потребности проживающих вот в данном небольшом доме. Допустим, в Англии уже принят закон, согласно которому закон Мертон по названию одного из городских районов. Я сейчас точно не помню, 10 или 20% вновь вводимое жилье, не менее 10 или 20% энергетических потребностей должно удовлетворять за счет собственных автономных источников.
То есть вот это вот одно. А разве нету здесь экономики масштаба, что централизованно производимая энергия будет дешевле киловатт, чем ставить генерацию в каждый дом? Или энергопотери на передачу энергии больше получаются?
Есть несколько вещей. Ну, конечно, потери, которые сегодня, например, в России составляют 10% от выработанной электроэнергии, это важный компонент, и в децентрализованно распределенной энергетике этого не будет.
10% это на что, на передачу, на расстояние, да?
Да, да.
На теплосети, на энергосети?
Нет, это 10% – это электропотери. В тепловых сетях потери примерно где-то 13-14% в среднем.
То есть, грубо говоря, в ЛЭП теряется 10%?
Ну, по всей системе. На трансформаторах, в линиях электропередач, в магистральных, в распределительных сетях и на всех стадиях трансформирования электроэнергии. Вот, в сумме вот, теряется...
Это среднемировой показатель?
В России, в России 10% есть? И где-то 10-11% в мире – это 5-6%. К сожалению, как я и говорил,
хуже.
В России у нас все примерно в два раза менее эффективно. Если мы говорим о перспективе, то здесь появляются два компонента. У нас возобновляемые источники до счетчика это те, которые вырабатывают централизованную энергию и поставляют. И возобновляемые источники после счетчика, те, что вы локально на промышленном предприятии или у себя в домохозяйстве можете вырабатывать. При этом часть из этих источников может формироваться и, значит, агрегироваться в такие виртуальные электростанции, когда на самом деле понятие электростанции, в том смысле, в каком мы сегодня привыкли себе представлять электростанцию, некоторая площадка, на которой расположен некоторый комплекс оборудования, да, немножко разные, в зависимости от того, какая электростанция. Здесь меняется понятие, то есть у вас есть распределенная система генерации, это много мелких производителей и некоторые агрегаторы, которые управляют всей этой системой. И у вас электростанция становится распределенной по достаточно большой территории.
Такая уберизация получается,
да,
своего
вот,
рода.
А может быть и население обязательно, не обязательно это городская система. Вот. У вас появляются просьюмеры, то есть то, вот о чем мы сейчас говорили, то есть люди, которые одновременно потребляют и производят электроэнергию. У вас существенно меняется структура самого рынка электроэнергии, функции производителей электроэнергии. У вас появляются новые функции, например, хранения электроэнергии. Зарядной инфраструктуры, то есть у вас появляются электромобили, которые нужно заряжать, у вас появляются системы хранения энергии, у вас новые услуги. Из-за того, что у вас растет доля возобновляемых источников энергии с переменной выработкой, в отличие, например, от гидроэлектростанции, где можно хорошо регулировать выработку электроэнергии, здесь ее сложно регулировать, у вас растет доля системных услуг генерации, которые позволяют сохранять частоту, регулировать работу энергосистемы таким образом, чтобы там надежность и все другие параметры соблюдались. Таким образом, у вас, если на первых стадиях трансформации рынка электроэнергетики у вас разделялись генерирующие компании, бытовые компании, сетевые компании, сегодня у вас еще и другой водораздел идет. Компании, которые генерируют топливную электроэнергию, ну, это же традиционных источников, и выделяются компании, которые вырабатывают электроэнергию с помощью возобновляемых источников энергии.
Ну, да, это интересно.
Рынок, вообще структура рынка, функции рынка меняются. Сегодня еще идеально модели вот этого нового рынка не найдены. Идут вот активные поиски, меняются формы кривых нагрузки, появляются периоды времени с отрицательной ценой на электроэнергию, потому что в этот период возобновляемые источники в локальных системах вырабатывают так много электричества,
так много,
что никому она не нужна.
Некуда, да.
А хранить некуда, и сетевые системы не развиты достаточно, чтобы кому-то передать.
Вот, секундочку, вот здесь получается, здесь совершенно другие принципы. Да? Если классическая энергетика была на иерархическом принципе основана, да, особенно нефтяная, ну, газовая, если взять, да, Газпром, централизованная добычи, распределения и так далее, то получается, что новая, она как интернет образована. То есть получается,
да,
что возобновляемые источники...
Если помните Power to the People, да? Beatles.
Да.
Вот в данном случае, в самом прямом смысле, вот это происходить начинает.
То есть это и ведет к своего рода и к политическим изменениям, да?
Это, ну, очень серьезное изменение, потому что централизованная энергетика всегда является основой централизованного общества. Децентрализованная энергетика может развиваться в более демократической системе координат.
Вот я думаю, мы уже затрагивали эту тему, а электромобиль, вот сейчас только это такая имиджевая как бы вещь, все об этом говорят, мы в этой студии не раз говорили. Владимир, насколько электромобили изменяют вот этот вот баланс? Или вопрос в том, где произведена энергия, которую зарядили электромобиль?
Вы знаете, пока история электромобилей, в общем, покоится еще в колыбели. Несмотря на то, что есть страны-пионеры, такие как Норвегия, где уже около 20% парка является либо электромобилями, либо гибридами.
Вот уточнить хотел это, потому что Норвегия такая вся зеленая, возобновляемая, потому что вся их энергия на реках.
Норвегия, извините, уже 100 лет зеленая, возобновляемая, потому что 97% электроэнергии в Норвегии вырабатывается на ГЭС.
И, соответственно, они могут себе позволить, так сказать, такую еще следующую зеленую люкс, как электромобили, потому что они заряжают свои электромобили зеленой энергией.
Норвегия чудовищно богатая страна, потому что в Норвегии очень мощное природоохранное законодательство, а вообще вот наличие политической воли, политических решений в этой области, ну, вы знаете, ну, в современном мире, может быть, оно имеет даже решающее значение. Поэтому, ну, я бы сказал, что сейчас, в ближайшие 10 и в ближайшие, ну, я бы сказал, 30 лет, электромобиль, в общем, не спасет ни климат, ни, не будет являться одним, допустим, из 5 главнейших факторов, которые способны реально сократить эмиссию парниковых газов. Значит, они где-то в десятке, но ближе к концу. Значит, номер один – это все-таки возобновляемые источники. А в первой пятерке, в общем, такие аспекты, которых мы сегодня не касались.
Какие?
Это леса. Это судьба лесов. Значит, ну, просто для справки я вам могу сказать, что в лесах планеты содержится углерода больше, чем во всех разведанных извлекаемых источниках нефти и газа вместе взятых. То есть от того, значит, какова динамика лесного резервуара углерода и тем более почвенного резервуара, а в почве углерода еще в 4 раза больше, чем, собственно, в лесах, зависит очень много.
Но мы же не извлекаем уж сейчас в таких объемах этот углерод из лесов.
Вы знаете, мы только недавно стали извлекать из лесов углерода меньше, чем из органического топлива. То есть вот этот переход произошел всего где-то в 50-х годах. И даже сейчас, допустим, леса планеты являются источником, ну, с чем его можно сравнить? Это в 3 раза больше, чем, значит, выброс углерода в России. Или примерно столько, сколько в Соединенных Штатах. Вот столько леса планеты в год поставляют.
Поставляют углерода?
Поставляют углерода, да. Но, значит,
задача в том, чтобы сократить вот эту вот поставку углерода.
Но это не леса поставляют, сведение лесов поставляют.
Сведение.
Да. Совершенно верно. Да. Да. Вырубка. Благодарю за уточнение, потому что, значит, нетто-баланс сведение лесов поставляет более гигатонны, то есть более миллиарда тонн углерода в год. А в целом, как это ни странно, значит, леса не только являются источником, но и важнейшим стоком углерода. То есть в настоящее время нетто-поток между биосферой и атмосферой отрицательный. То есть биосфера является стоком углерода, но тем не менее, вот ну, я бы сказал...
То есть углерод из атмосферы запасается в...
Да.
В лесах, условно говоря. Они его улавливают.
Да, несмотря на то, что, в общем, леса в тропической зоне, ну, в общем, вырубаются больше, чем высаживаются, но в умеренных и высоких широтах северного полушария уже много лет идет интенсивное лесовосстановление. Значит, где-то по воле человека, как, допустим, в Китае, в Индии, в Канаде, в Америке или в Европе, а где-то, так как у нас, где у нас просто зарастают брошенные
поля,
земли.
Колхозные поля зарастают лесом.
Да.
И значит, это с точки зрения мирового энергобаланса что значит? Что еще больше углерода закопает? Ну, мы же вообще говорим об отходе от углеродной, не карбоновой энергетики. Почему мы вообще должны думать о том...
Знаете, леса, по сути, или ну, биосфера в общем, это, по сути, единственный шанс когда-то в будущем осуществить выведение избыточного и уже запасенного в атмосфере углерода. То есть вот сейчас в атмосфере 410 частей на миллион, это значит где-то 850 миллиардов тонн углерода. У нас сейчас в атмосфере это практически в полтора раза больше, чем 250 лет назад. И из-за этого, в общем, происходят многие несимпатичные,
климатические изменения.
Несимпатичные нам вещи.
То есть наша задача глобальная – это захвату, способствовать захвату углерода из атмосферы в биосферу.
И лесоразведение, и лесопользование, и правильный менеджмент лесов – это, в общем, наряду с расширенным источником
использования
возобновляемых источников.
Это второй вот в топ-5. А еще какие?
На первом месте, конечно, повышение энергоэффективности.
Энергоэффективность – это то, о чем вы говорили.
Это
да.
Просто железо. Всеми признано, легко очень можно доказать.
То есть энергоэффективность, леса, возобновляемые источники энергии. Что,
да.
Что еще мы можем вставить вот в этот топ-лист?
В этот топ-лист мы еще можем вставить, значит, извините, неэффективное использование еды. Вот я вам хочу сказать, что вот то количество еды, которое в мире выбрасывается, и для производства которого потребовалось энное количество энергии, вот если это прекратить, то это будет примерно половина, или, по крайней мере, 40% от того эффекта, который может быть достигнут с помощью возобновляемых источников энергии.
Сейчас развивается еще очень интенсивно развивается новое направление, которое анализирует и использует, пытается выяснить возможности использования, повышения эффективности использования материалов. То есть, если мы говорим о том, на что, например, в промышленности используется основная масса энергии, то в основном на производство базовых материалов. Это сталь, цемент, алюминий, пластики, удобрения, целлюлозно-бумажная продукция и так далее. А вот насколько эффективно используются сами эти материалы, не только продовольствие, а сами эти материалы, здесь, к сожалению, исследования только в начальной стадии, и здесь возможности снижения использования материалов на единицу услуги, которые эти материалы нам предоставляют, очень существенно. Например, совсем недавно в Европейском Союзе было проведено исследование, которое показывает, что использование цемента на выполнение функций строительными конструкциями можно сократить почти в два раза. Можно долго про это рассказывать, почему сегодня не так, но это очень большой потенциал, мало исследованный. До этих пор, к сожалению, вот, к материальной эффективности использования материалов внимание на это выделялось
достаточно. Там с 3D-принтингом, наверное, можно много, создавать да, там, какие-то там, точки, там много. Но этот напряженный цемент, меньше цемента,
больше
момент прочности.
Это циркуляционная экономика. То есть, когда у вас потребность в материалах есть, у нас, например, есть некоторые материалы, такие как сталь, при производстве которой 70-80% это лом. То есть металлолом используется в некоторых странах, не во всех. Вот. То есть очень большие... При производстве алюминия большая доля лома, при производстве макулатуры большая доля лома. Ну, во-первых, эту долю можно существенно повысить. Например, при производстве пластиков она меньше 10%. Ее можно существенно, по крайней мере, троекратно повысить. Для этого нужно, чтобы наладить системы сбора, утилизации, переработки и доставки до конечных производителей этих материалов, вот эти вторичных материалов. То есть здесь вся система снабжения сырьем промышленности начинает меняться. Не только первичное производство материалов, но и вторичное использование материалов начинает активно привлекаться, и доля вторичного использования начинает все время расти. А для таких стран, где запас материалов уже на душу населения практически достиг насыщения, как, например, Европа, США, или там Канада, Австралия, здесь практически вы можете значительную часть и всю растущую часть, правда, она очень медленно у них растет, потребности в материалах удовлетворять за счет именно вторичных источников. То есть есть еще несколько очень важных направлений, вот сегодня их начинают все больше и больше исследовать и больше знаний накапливать в этой сфере, которые действительно могут очень существенно, примерно сопоставимых с энергоэффективностью, наверное, масштабах, дать эффект с точки зрения снижения выбросов парниковых газов.
Здесь, да, в конце, мне кажется, поговорили очень важно, концептуально, наметили, я думаю, на целую череду следующих эфиров. Это касательно относительной роли леса и роли энергоэффективности, и новых материалов. И о еде обязательно нужно будет там в будущем поговорить, о том, как происходит совершенно бездумная трата еды, выбрасывание еды, и какой здесь совершенно ресурс огромный для человечества
который
существует.
Который еще упаковывается в пластик, да, вместе упаковывается. С этим пластиковой упаковкой еще выбрасывается.
Сейчас, кажется, решается вопрос с пластиковыми пакетами, из хороших новостей, что Россия тоже присоединяется. Ну что ж, мне кажется, что разговор очень интересный получился, и для меня лично делаю вывод, что речь не идет о возобновляемых источниках энергии, только гораздо шире о возобновляемой земле, о возобновляемой природе, о том устойчивом развитии, к которому мы либо придем, либо человеческая цивилизация прекратит свое существование. Спасибо за этот разговор. Владимир Клименко, Игорь Башмаков, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами в программе «Археология. Будущее», радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.